国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
В эфире международное радио Китая. Уважаемые радиослушатели, в нашей сегодняшней программе вы сначала услышите информационный выпуск. Главные его темы. Международное сообщество высоко оценило стремление Китая к общему развитию. В результате теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле погибли 28 иностранцев. Россия является надежным партнером Турции в борьбе с терроризмом, об этом заявил Владимир Путин. А сейчас об этих и других новостях подробно. Эксперты, известные лица из разных стран в воскресенье высоко оценили новогоднее обращение председателя КНР Си Цзиньпина, сказав, что оно характеризует Китай как уверенную державу, которая обладает видением общего развития. Из слов Си Цзиньпина ясно, что Китай готов делать то, что необходимо, и призывает другие страны прилагать общие усилия для сохранения мира, стабильности и прогресса, сказал Ксулио Риус, директор Испанской обсерватории политики Китая в Галисии. Упоминание общих усилий – это приглашение международному сообществу присоединиться к совместным действиям по преодолению вызовов стагнирующей экономики, сказал Риус. Председатель клуба 48 британских групп Стивен Перри также высоко оценил слова Си Цзиньпина о глобальном сообществе с общими интересами и общей судьбой. Это слова Китая о том, что успех проявляющегося многополярного мира зависит от определения общих целей, которые объединяют страны для сохранения мира, устойчивого развития и которые высоко ставят коллективное экономическое развитие, сказал Перри. Это рисует глобальную повестку хорошего целенаправленного регионального и глобального развития. Председатель назвал очевидным то, что эта концепция связана с развитием Евразии как с путем подвижек стран и народов от конфликта к общему развитию. Дэн Стейн, председатель комитета взаимоотношений Маскатин-Китай, согласен с сомнениями двух вышеупомянутых экспертов о том, что Китай и США могут многому научиться друг у друга, а также о том, что у двух народов общая судьба. Игнасио Мартинес Кортес, исследователь Национального автономного университета Мексики, сообщил Синьхуа, что новогодние поздравления Си Цзиньпина отражают уверенность и поведение Китая как одной из основных мировых сил. Мартин Гуру, профессор в университете Найроби, высоко оценил речь Си Цзиньпина за упоминание выхода из нищеты 10 миллионов человек в Китае за прошедший год. Он отметил, что Китай не только прикладывает усилия для осуществления собственного развития, но и заботится о страдающих от войны нациях и бедных странах, что характеризует Китай как ответственную державу. Ронни Линц, генеральный директор Центра исследований и бизнеса Китая и Бразилии, описал выступление Си Цзиньпина как вдохновляющий отчет как для китайцев, так и для всех людей на планете. Линц заявил, что глобальный экономический рост в 2017 году ожидается на уровне 3,7%. Для сравнения, предполагается, что Китай сохранит темпы своего экономического развития на уровне 6,5-7% и продолжит лидировать в мире. Ли Чжиан Сионг, старший советник председателя деловой ассоциации Китай-АСЕАН, заявил, что Китай является очень важной страной в регионе и что стабильное внутреннее развитие Китая благоприятно как для региона, так и для всего мира. Председатель КНР Си Цзиньпин 1 января направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями по поводу обрушившегося на эту страну тайфуна Ноктен. Ноктен привел к человеческим жертвам, нанес значительный материальный ущерб, говорится в телеграмме. Си Цзиньпин от лица правительства и народа Китая, а также от себя лично, выразил Дутерте и передал через него искренние соболезнования населению пострадавших районов. Си Цзиньпин отметил, что Китай и Филиппины являются дружественными соседними государствами. Китайская сторона намерена предоставить экстренную помощь пострадавшим районам. Он выразил уверенность в том, что филиппинский народ под твердым руководством президента и правительства Филиппин обязательно сумеет преодолеть бедствие, восстановить дома и инфраструктуру страны. 1 января 2017 года пассажиропоток на железных дорогах Китая составил 7 миллионов 520 тысяч человек. Об этом сообщили в Китайской железнодорожной корпорации. С 31 декабря 2016 года по 2 января 2017 года, выходные дни по случаю Нового года, в Китае наблюдается пик пассажирских перевозок. Согласно статистике, 31 декабря в Китае услугами железных дорог воспользовались 9 миллионов 700 тысяч пассажиров. Прирост на 6,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, Пекинское железнодорожное управление отправило в путь 1 миллион 43 тысячи человек, прирост на 6%. Шанхайское железнодорожное управление 2 миллиона 46 тысяч человек, прирост на 1,2%. Гуанчжоуская железнодорожная корпорация 1 миллион 307 тысяч человек, прирост на 6,3%. С приближением зимних праздников деятельность в зоне китайско-российской приграничной торговли в городе Манчжоули, Маньчжурия, автономный район внутренней Монголии, Северный Китай, заметно активизируется. Российская колбаса, конфеты в разноцветных обертках и прочие сладости, привезенные жительницей Забайкалья Фаиной, привлекают немало китайских покупателей. 60-летняя Фаина занимается торговлей с Китаем уже более 10 лет. За это время она не только научилась общаться с китайскими клиентами, но и подружилась со многими предпринимателями. «Если мой товар не раскупают за день, я отправляю его Туе. Это удобно и беспокоиться не нужно». Туя – предпринимательница из Китая, которая много лет занимается приграничной торговлей, прекрасно разбирается в российских товарах. Она рассказала, что в преддверии Нового года многие китайцы, живущие в приграничных районах, покупают российские вкусности не только для себя, но и в подарок родственникам. Развитие зоны приграничной торговли в последние годы представляет собой миниатюру расширения открытости и продвижения трансформации и модернизации внешнего сотрудничества Маньчжоули. Расположенный в центре экономического круга в Северо-Восточной Азии город Маньчжоули является самым важным и быстрым международным транспортным каналом, отвечающим за сухопутную перевозку более чем 65% товаров в рамках китайско-российской торговли. По мере углубления китайско-российско-монгольского сотрудничества и обменов и ускорения реализации стратегии освоения западных районов страны, Маньчжоули стал важной стратегической опорой внешней открытости Китая. Как сообщил замначальника администрации китайско-российской зоны приграничной торговли Маньчжоули Лю Вэйфэн, в июле 2017 года в зоне откроется зал беспошлинной торговли площадью 3838 квадратных метров, где китайские предприятия смогут закупать российские товары оптом напрямую, что позволит интенсифицировать приграничную торговлю. Согласно сообщениям турецких СМИ, среди 39 погибших в результате теракта, совершенного 1 января утром в популярном ночном клубе Стамбула, были 28 иностранцев. Идентифицированы тела 35 убитых. Среди 20 погибших, личности которых установлены, 16 иностранцев, включая граждан и подданных Саудовской Аравии, Ирака, Индии, Туниса, Сирии, Канады, Израиля, Ливана, Кувейта, Ливии, Марокко и одна россиянка. Один из телеканалов сообщил, что один из 11 убитых граждан Турции был по происхождению бельгийцем. Вооруженный мужчина ворвался в популярный ночной клуб «Рейна» в районе Бешикташ и открыл огонь по сотням собравшихся там для празднования Нового года людей, в результате чего 39 человек были убиты, еще 69 получили ранения. Четверо находятся в критическом состоянии, сообщили турецкие власти. Полиция начала розыск скрывшегося боевика, которому удалось покинуть ночной клуб, когда там началась паника. Вскоре после теракта президент Турции Реджеп Таип Эрдоган опубликовал заявление, в котором сообщил, что продолжит борьбу против терроризма до его полного уничтожения. Он отметил, что Турция продолжит наносить удары по террористическим организациям и силам, стоящими за ними, и полна решимости искоренить теракты. Генеральное консульство Китая в Стамбуле сообщило о том, что пока сведений о жертвах со стороны китайских граждан не поступало. Китайская сторона решительно осуждает стрельбу в Стамбуле. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД КНР Хуа Чунъин. Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать инцидент в Стамбуле, Хуа Чунъин отметила, что Китай решительно выступает против терроризма во всех его формах и проявлениях и готов усилить координацию и сотрудничество с Турцией и международным сообществом с целью обеспечения мира и безопасности в региональном и глобальном масштабе. Представитель внешнеполитического ведомства Китая также сообщила, что глава МИД КНР Ван И уже направил телеграмму с соболезнованиями министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. СБ ООН в воскресенье публиковал заявление, в котором самым решительным образом осудил теракт в ночном клубе в Стамбуле в Турции. В заявлении говорится, что члены Совета безопасности ООН выразили членам семей погибших и правительству Турции сочувствие, надеясь на скорейшее выздоровление раненых. Члены СБ ООН заявили, что терроризм является угрозой международному миру и безопасности. В СБ подчеркнули, что необходимо привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров теракта, призвав страны мира к сотрудничеству с правительством Турции. реакции. Президент России Владимир Путин в воскресенье также направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом, вновь подтвердив, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Турции. В телеграмме Владимир Путин заявил, что трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг – дать решительный отпор террористической агрессии. В воскресенье правительственные войска Сирии уничтожили несколько боевиков Исламского государства в ходе военных операций в провинциях Хомс и Дейр-эз-Заур. По сообщению сирийского информационного агентства САНА, правительственные войска осуществили удары по местонахождению и каналам снабжения ИГ на востоке провинции Хомс, уничтожив более 10 боевиков, захватив и разрушив некоторое количество оружия. Кроме того, войска в военном аэропорту в провинции Дейр-эз-Заур вступили в перестрелку с боевиками ИГ. В результате были убиты и ранены еще несколько боевиков. Соглашение о прекращении огня в Сирии, достигнутое при посредничестве России и Турции, вступило в силу 30 декабря 2016 года. Однако на территории страны по-прежнему происходят отдельные столкновения. Количество погибших в результате произошедшего 1 января в акватории близ Джакарты пожара на пароме достигло 23 человек. Еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили индонезийские официальные лица. Представитель индонезийского ведомства по ликвидации последствий бедствий и аварий сообщил, что в результате инцидента пострадали 17 человек. 9 из них с тяжелыми травмами госпитализированы.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Этот день в истории». Оставайтесь с нами. Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
2 января. 2 января 2001 года был осуществлен первый рейс между двумя берегами Тайваньского пролива в рамках трех видов малого сообщения. 2 января 2001 года делегация во главе с начальником уезда Тимен Чен Шуэйцаем совершила первую за более чем полвека поездку на пароходе между двумя берегами Тайваньского пролива в рамках транспортной программы трех видов малого сообщения. Пароход отправился из Тимэня и прибыл в Сямэн. Этот день стал важной вехой в истории, положив начало транспортной коммуникации между двумя берегами Тайваньского пролива. Связи были прерваны 52 года назад, после образования Китайской Народной Республики в 1949 году. В 1949 году все торговое транспортное сообщение между двумя сторонами Тайваньского пролива было прервано. 1 января 1979 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей ВСМП опубликовал обращение к отечественникам на Тайване, в котором описывался курс на мирное объединение страны и инициатива открыть прямое почтовое, транспортное и торговое сообщение между двумя берегами Тайваньского пролива. В марте 1992 года провинция Фуцзян предложила схему трех видов малого сообщения между Сямэнем, континентальной частью Китая, и Тимэнем, Тайвань, Мавэйганом, континентальной частью Китая, и Мазу, Тайвань, по причине небольшого расстояния между этими пунктами. Открытие схемы трех видов малого сообщения было направлено на поощрение развития связей между двумя берегами Тайваньского пролива в условиях ограничений того времени. 4 ноября 2008 года председатель Ассоциации за развитие связей между берегами Тайваньского пролива Чен Юнлин впервые посетил Тайвань и подписал с председателем правления Фонда обменов Тайваньского пролива Тян Бинкунем в Тайпее 4 соглашения, касающиеся авиационного, морского и почтового сообщения между двумя берегами Тайваньского пролива. Согласно достигнутым соглашениям, 15 декабря 2008 года между двумя берегами Тайваньского пролива было запущено прямое морское, авиационное и почтовое сообщение. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Что такое китайский язык?
Это пекинский говор из самого сердца столицы.
Это язык южных красавиц.
Китайский – это шутки и скороговорки.
А также древняя поэзия.
Давайте вместе войдем в мир китайского языка.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире передача «Мы все говорим по-китайски». И у микрофона ваши старые знакомые Семен и Анна.
Здравствуйте, друзья! Мы очень рады встретиться с вами в нашей программе.
Сегодня мы отправимся в город Далиан.
Сначала мы, как обычно, разберем название этого города. Та – это означает «большой». Произносится в четвертом тоне. А Лен – «соединяться». Произносится во втором тоне. Повторите за мной. Далиан.
Город Далиан находится в провинции Ляонин. Это известный портовый, промышленный и туристический центр Северного Китая. Далиан обладает солидной промышленной базой и сегодня является одной из важных промышленных баз страны. Здесь также находится база рыбного хозяйства. Район богат рыбными и другими морскими ресурсами. Далиан – это важный торговый порт Китая. Из его международного аэропорта можно попасть во все главные административные центры страны.
Далиан – прекрасный туристический центр, получивший звание лучшего города за высокое качество сервиса. Здесь можно вдоволь позагорать на многочисленных прибрежных городских пляжах. Парк Лаохутан обладает первым в Китае морским пассажирским фуникулярным сообщением протяженностью в 600 метров.
В Даляне очень много площадей. Есть площадь Шэнли, площадь Чунгшан, Народная площадь и другие. Всего, как говорит статистика, около 70 площадей. Вполне вероятно, что по количеству площадей Далянь занимает первое место в Азии. Эти площади стали местом отдыха, проведения различных культурных мероприятий и просто любимым местом горожан.
Несколько лет назад я был в Далянье. Я очень люблю этот город. Здесь хороший климат, всегда хорошая погода и самое важное, в Далянье много свежих морепродуктов. Я их очень люблю.
Да, далянские свежие морепродукты известны на весь Китай. Я уже неоднократно слышала об этом.
Город Далия – это современный город. В Далянье есть много пейзажных районов. Самые известные достопримечательные места – это парк Синхай, площадь Суньяцзяна, Далянский лесной заповедник и стилизованная русская улица. После небольшой паузы мы предлагаем вам виртуально посетить все эти достопримечательности.
Тайны китайской культуры.
Тайны китайской культуры.
Далянь – это один из центров морского досуга и курортно-санаторного лечения. Пляжи Даляня имеют протяженность более 900 километров. Имеются как песчаные, так и галечные пляжи.
В городе есть парк Синхай, обладающий тысячелетней историей. Парк Синхай состоит из многочисленных садов. Оба конца парка выходят на площадки, с которых открывается вид на море. В парке есть городок аттракционов, морской пляж, бассейн, фонтаны, зоны отдыха и крупнейший в Китае морской океанариум с подводным туннелем протяженностью 118 метров, где обитает более 10 тысяч видов рыб.
А недалеко от парка находится самая большая в Восточной Азии площадь Синхай. В центре площади стоит стена-календарь буддийского летоисчисления. Мы рекомендуем вам посетить это место и найти по календарю важные даты в вашей жизни.
Да, я слышал, что существует поверье о том, что это приносит счастье и удачу. На юге площадь граничит с морем. Центральная аллея подводит нас к памятникам первого строителя долины и столетия основания города. Памятник очень оригинален по конструкции и показывает движение жителей долины от прошлого к будущему. На площадке рядом с памятником столетия по выходным дням запускаются воздушные шары и двухместные мотодельтапланы. Все желающие могут совершить полет.
А теперь разберем название Синхай. Синхай означает «море звезд». Син – это звезды, произносится в первом тоне. А Хай означает «море», произносится в третьем тоне.
В центре города находится площадь Суньяцзина. Это самая старинная и красивая площадь города. Спроектирована эта площадь еще русскими строителями города по подобию площади звезд в Париже. От нее лучами расходятся 9 центральных улиц города. На эту уютную небольшую площадь выходят фасады старых и самых красивых исторических зданий города. Отеля «Ямато», здания полиции, японского и русско-азиатского банков.
А сегодня в этих помещениях расположены преимущественно отделения китайских банков и отель «Далиан». На фасаде здания гостиницы «Далянь» установлен большой телевизионный экран, где идут международные футбольные матчи. По отходящим в сторону порта улицам вы попадаете в старые кварталы «Даляня», где можно бродить часами, наслаждаясь зеленью и монументальной архитектурой прошлого.
Разберем название площади Суньяцзина – Чжуншэн. Так по-китайски звучит имя Суньяцзин.
На радиоуроке «Большая перемена»
你见或者不见我,
поэзия,
我就在那里,
那天的云, музыка, отрывки из кинофильмов.
Семен, только что ты сказал, что ты раньше бывал в Даляне. А знаешь ли ты русскую улицу?
Конечно, знаю. Русская улица протяженностью 430 метров и шириной в 15 метров расположена в центре Даляня, к северу от моста Победы. На русской улице есть 38 зданий, построенных в русском стиле конца XIX века, начала XX века. В 1999 году мэрия приняла решение полностью восстановить прежний облик русской улицы. Почти все здания на русской улице являются копиями знаменитых сооружений в России. Начинается улица уменьшенной копией исторического музея на Красной площади. После реконструкции на улице появились русские рестораны, магазины, клубы, бары в русском стиле.
Да, здесь можно также посетить ресторанчики русской кухни, например, ресторан «Арбат». Что касается покупок, то здесь продают в основном подделки под русские сувениры – матрешки, шапки-ушанки, бинокли. Все эти товары предназначены для японских туристов и приезжих с юга Китая. Поэтому русская улица интересна как место для прекрасного променада, а не шопинга. Рядом с русской улицей расположена аналогичная японская. Она обладает японской спецификой. Здесь имеется универмаг, кафе, рестораны японской кухни, японские чайные.
Далее славится изобилием блюд из морепродуктов. Тут есть много хороших ресторанов. Ночью далее преображается до неузнаваемости. Яркие огни города, светящиеся небоскребы, мигающие вывески баров и дискотек манят туристов и жителей города.
И в завершении нашей передачи давайте, дорогие друзья, послушаем песню под названием «Любовь к Даляню», которую исполняет Ли Чаншань. Под эту музыку мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. До свидания.
Thank you.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Будьте в курсе важных экономических событий.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися странами.
Статистика и тренды.
Китай занимает одно из лидирующих мест и по объему капиталовложения в российскую экономику.
Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас. Аналитика. Анализ событий и самые актуальные вопросы.
Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о том, что благодаря улучшению деловой и инвестиционной среды в России у китайских компаний отмечается позитивный рост и прогнозируются положительные перспективы развития. На фоне экономического спада во всем мире, вопреки преобладающим тенденциям, в Московской области развивается центр международной торговли «Гринвуд». Строительство бизнес-парка инвестировала группа «Чантун». Крупное китайское предприятие центрального подчинения, контролируемое Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР. Не так давно, 6 декабря 2016 года, журналисты медиаделегации, посетив «Гринвуд», отметили, что даже несмотря на непогоду и сильный снег, в бизнес-парке весьма оживленно и шумно. Центр международной торговли «Гринвуд» был построен в июне 2010 года. Сегодня он является крупнейшим коммерческим и инвестиционным проектом Китая в Московской области и в России в целом. Площадь бизнес-парка в первой очереди составляет 20 гектаров, на которой размещено 15 сооружений, 29 инфраструктурно-производственных объектов. Общая полезная площадь превышает 132 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций в бизнес-парк превысил 350 миллионов долларов США. Исполнительный директор Центра международной торговли «Гринвуд» господин Ян Хаи сообщил корреспондентам, что сейчас в парке «Гринвуд» размещено и действует 207 предприятий, более 300 офисов компаний, занимающихся электронной коммерцией, которые представляют Германию, США, Корею, Бельгию, Вьетнам, Японию, Новую Зеландию и прочие страны. В общей сложности 14 стран и регионов. Парк уже заполнен практически на 90%. При этом более 100 арендаторов – это китайские предприятия, в частности Huawei, Haier, производитель автомобилей Dongfeng, китайский торгово-промышленный банк, оптовый центр по сбыту китайского чая и так далее. Во время интервью корреспонденты осмотрели выставочный павильон «Замечательные товары из Шандуна», где представлены известные бренды из города Дзиннань, провинции Шандун. Площадь павильона превышает 2000 квадратных метров. Как отметил ответственный представитель павильона господин Ван Сюй, в случае незнания местных условий и общей деловой ситуации, инвестирующие в Россию средние и малые предприятия сталкиваются с различного рода проблемами. И в итоге редко когда добиваются успеха на местном рынке. Но здесь сотрудничество осуществляется при посредничестве Гринвуда, команда которого много лет работает в России. Его сотрудники отлично знакомы с местным политическим, инвестиционным и правовым климатом и спецификой. Гринвуд ставит своей задачей стать торговым центром лучших производителей и товаров известных брендов Китая в России, а также инкубатором для выхода китайских предприятий на российский рынок. Парк представляет комплекс услуг по административно-разрешительной поддержке, таких как регистрация компании, оформление удостоверений для сотрудников в миграционной службе, растаможка и логистика, финансовое поручительство, юридический консалтинг, прочие сопутствующие финансовые услуги, управление собственностью и так далее. Несмотря на тесное политическое и военное сотрудничество между Китаем и Россией, оборот двусторонней торговли остается, мягко говоря, неудовлетворительным. В 2015 году оборот двусторонней импортной и экспортной торговли между КНР и РФ составил 63 миллиарда 552 миллиона долларов США, снижение более чем на 28% по сравнению с 2014. Цель 100 миллиардов долларов США во внешнеторговом обороте за этот год так и не была достигнута, даже несмотря на наращивание сырьевого товарооборота. Ван Сюй заявил, что сейчас главным остается выход крупных предприятий Китая на российский рынок, таких как компания тяжелого машиностроения Junlian Zhongke, Zhongliang, телекоммуникационная компания Huawei и другие, а также движение в обратную сторону. Население России составляет всего 140 миллионов человек, и рынок небольшой, но перспективный, в особенности в сфере малого и среднего предпринимательства и производства. России не хватает средств и оборудования. Обе стороны должны позитивно дополнять друг друга, выстраивать платформы для общения и создавать новые возможности для сотрудничества. Уважаемые радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о деятельности китайского банка ICBC в России.
Панорама экономической жизни сегодняшнего Китая. Не переключайтесь.
В декабре представители СМИ, освещающие перспективы проекта «Одного пояса, одного пути», посетили московское подразделение Китайского промышленного и коммерческого банка ICBC. В ходе встречи говорилось о необходимости нивелирования финансовых преград в деловых отношениях между компаниями двух стран. Необходимо выстраивать новую модель финансового взаимодействия на начальном этапе реализации концепции экономического развития «Один пояс, один путь». С такой инициативой финансовые организации Китая выступают во всех странах, расположенных вдоль одного пояса, одного пути. По словам заместителя генерального директора Китайского торгово-промышленного банка ICBC Москва господина Лан Вэйцзе, мы придерживаемся основных принципов ведения бизнеса Китайского промышленного и коммерческого банка ICBC. Активно поддерживаем китайские компании, которые выходят на международный рынок. На российском рынке мы предоставляем нужные для предприятий и фискальных органов двух стран финансовые продукты и услуги. Кроме того, мы активно продвигаем двустороннее финансирование, адаптируем и модернизируем культуру кредитования, заботимся о внедрении культуры так называемых «зеленых кредитов». Финансовая организация консультирует китайские компании, которые выходят на российский рынок, способствует пониманию ведения бизнеса в России, предлагает лучшие практики и возможности администрирования и отчетности в финансовой сфере. Также ICBC регулярно приглашает китайских предпринимателей для выступления с докладами о валютной политике, правилах бухгалтерского учета и отчетности России и Китая, о различных видах налогов и процедурах их уплаты. Китайский промышленный коммерческий банк Москва подразделение ICBC был создан в 2007 году. Подразделение является дочерним банком со 100% капиталом ICBC. Как китайский банк, который раньше всех начал интернационализироваться, данная компания накопила богатый опыт в инвестиционной деятельности и финансовом сотрудничестве в России. По словам Лан Вэйцзе, проанализировав случаи успешной, а также неуспешной деятельности китайских предприятий в России, его компания может консультировать китайские предприятия и организации по правовым и финансовым вопросам. Это помогает сотрудникам китайских организаций, компаний и предприятий, а также административным органам быстро адаптироваться к правовому и финансовому климату российского рынка. Вместе с тем, промышленный и коммерческий банк Китая ICBC Москва активно принимает участие в различных форумах, семинарах, организованных правительством, административными органами и предприятиями России. В ходе этих мероприятий представители банка знакомят участников с культурой кредитования Китая, финансовыми продуктами Китайского промышленного и коммерческого банка ICBC Москва и общей концепцией финансового администрирования предприятий Китая, максимально уменьшая недоразумения в транснациональных культурных обменах и укрепляя взаимопонимание сторон. Промышленный и коммерческий банк Китая ICBC Москва проводит тренинги по китайскому и английскому языкам для российских сотрудников, лекции по русскому языку для китайских сотрудников, знакомит сотрудников с культурой и обычаями двух стран, а также активно поощряет сотрудников уважать культуру друг друга и создавать благоприятную предпринимательскую культуру, говорит Лан Вэйцзе. В культуре кредитования мы активно реализуем концепцию экологии и охраны природы в проектах по реконструкции ТЭС, индустриальному развитию и обновлению. Мы активно стимулируем экологические и энергосберегающие китайские предприятия выходить на российский рынок. В отношении финансирования это самые важные для народного хозяйства отрасли, такие как переработка мусора, очистка сточных вод, медобслуживание и образовательные проекты. Компания рекомендует самые оптимальные предложения, сочетающие кредиты с финансовой продукцией, таким образом внося свой вклад в развитие общества в России. На данный момент китайский промышленный и коммерческий банк ICBC Москва является не только крупнейшим китайским банком в России, но и назначенным Китайским народным банком расчетно-клиринговым банком по прямым операциям в юанях в России. Компания обладает правами на банковские операции для физических и юридических лиц, на самостоятельную деятельность на рынке ценных бумаг и посредническую деятельность по облигационным операциям, а также на поручительство по ценным бумагам.
Китайское бизнес-сообщество.
Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Китайское бизнес-сообщество». В студии Тимофей Бахвалов. Сегодня мы познакомим вас с женщиной даурской народности Китая, которая основала свое собственное дело по сохранению и продолжению традиционной культуры малой народности. Обычно многие считают золотым возрастом для открытия и ведения собственного дела примерно 30 лет. Однако героиня нашей сегодняшней передачи, основатель мастерской Илань Мэн Ли, в этот шаблон не вписывается. Не так давно ей исполнилось 52 года. Эвенкийский автономный Хошун располагается в городском округе Хулун-Буир во внутренней Монголии Китая. Большинство постоянно проживающего в этом Хошуне населения – это ханцы и монголы. Численность дауров незначительная. Мэн Ли изначально занималась исключительно работой, направленной на спасение культурного наследия дауров. Но постепенно она осознала, что культурная продукция дауров имеет и коммерческую ценность. Благодаря коммерческой составляющей можно получить больше средств для сохранения и популяризации культуры дауров. Так она решила совместить элементы культуры и коммерции. С момента, когда в 2007 году она основала свою мастерскую «Илань», она приложила множество усилий по созданию узнаваемых брендов, в числе которых «Северные племена» и серия мультипликационных образов, таких как «Хулунские девушки» и «Буирские парни», которые получили широкое распространение далеко за пределами исторического места обитания малой народности. Благодаря ее усилиям, традиционная культура даурцев гармонично вписалась в современную жизнь. В ходе становления и развития дел Мэн Ли смогла заручиться политической и финансовой поддержкой со стороны Китайского фонда развития женщин, местного Департамента по трудоустройству и финансово-консультационных структур. В 2015 году в Федерации женщин Эвенкийского автономного Хошуна ее компании было присвоено звание «Образцовое предприятие, созданное и действующее под руководством женщины». Председатель Федерации женщин Хошуна Нажень Тоя высоко оценила дело Мэн Ли. Она сказала:
многие женщины основали и смогли развить собственное дело. Большинство не просто зарегистрировали свои компании, но и смогли повести за собой других, заинтересовать и успешно работать с другими женщинами. Конечно, для более быстрого развития предприятия не хватает квалифицированных рабочих рук. Но в то же время уже трудоустроенные люди имеют стабильные доходы, уверенные в завтрашнем дне. Более того, женщины обмениваются опытом, используют лучшие методики в производстве и в администрировании.
Северные племена – это традиционный бренд мастерской «Илань». Продукция продается в обычном магазине, на традиционных онлайновых торговых площадках, а также в онлайн-магазине на базе социальной сети WeChat. Этот бренд играет центральную роль в сохранении традиций и в качестве основного коммерческого локомотива компании. Мастерская «Илань» постоянно проводит мероприятия по популяризации народной культуры и пропаганде брендов. Мэн Ли, благодаря своему упорству и харизме, собрала вокруг себя множество последователей, большинство которых работает на благотворительной добровольческой основе. Среди них есть как 60-70-летние наследники нематериального культурного наследия, так и совсем юные студенты. Хотя дело Мэн Ли непрерывно развивается, она с течением времени больше всего беспокоится о сохранности культурного наследия. Главное, что она уделяет внимание не только самой сохранности, но и технологиям аутентичности данных. С помощью развития бренда «Северные племена» компания Мэн Ли стремится сохранить культуру даурской народности, а также культуру ивенков и арачон. В этом ей оказало поддержку правительство, предоставив доступ к базе данных и информационным технологиям. В течение многих лет она поддерживает контакты с университетом Цинхуа, Центральным университетом народностей, Хунаньским университетом, Цицикарским университетом и так далее. Мэн Ли говорит:
в прошлом году мы на основе легенд о Хулун-Буире и истории о коренных народностях создали ряд креативных проектов. В настоящее время мы планируем открывать уроки, посвященные образам хулунских девушек и буирских парней, чтобы с их помощью ознакомить всех заинтересованных с культурой этих народностей. Мы можем отобразить культуры народности в различных цифровых форматах, в аниме или в традиционной мультипликации, предоставить прочий контент. Таким образом, мы можем идти со временем. Мы часто организовываем мероприятия среди школьников, например, делаем оперные или театральные представления на основе исторических действий. Мы стараемся внести свой вклад в поддержание фундамента сплочения китайской нации и продолжение традиций.
Современная креативность не только приносит предприятию прибыль, но и дает традиционной культуре второе дыхание. Первый список креативных проектов в сфере культуры, выдвинутый Ивенкийским автономным хашуном, успешно прошел анализ и контроль эффективности со стороны Китайской академии общественных наук, встретил полное одобрение со стороны Китайского фонда развития женщин. После чего Ивенкийский автономный хашун получил стартовый капитал для сбора следующего списка проектов. Председатель Федерации женщин Хошуна Нажень Тоя сказала:
нам обещали предоставить 1 миллион юаней, что в два раза больше, чем наши заявленные запросы. Наша сфера деятельности расширяется. Включаются не только женское национальное ремесленное прикладное ремесло и искусство, но и кулинарная культура. Например, изготовление овечьего сыра, молочных продуктов, вяленого мяса, а также обработка серебряных изделий и украшений, фигурок из корней деревьев, кройка и шитье национальных убранств и украшений. То есть практически все ремесла, связанные с национальным прикладным искусством, вошли в список развития и сохранения.
В зале ожидания в аэропорту Хулун-Буир корреспондент опять увидел хулунских девушек и буирских парней. Одни из них тихо лежат на книжной полке, другие стоят на прилавках, словно рассказывают всем о старинных легендах местных народностей. Ожидают, что клиенты смогут забрать частицу исторического наследия себе домой.
Эра электронной коммерции.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Эра электронной коммерции». В студии Тимофей Бахвалов. Делегация китайских журналистов в рамках инициативы «Одного пояса и одного пути» посетила AliExpress. Эта компания электронной коммерции недавно переехала в новый шестиэтажный бизнес-центр «Башня Империя» в Москва-Сити. AliExpress одной из первых начала работу в сфере трансграничной электронной торговли. Благодаря постоянному развитию и инновациям компания смогла добиться значительных успехов и завоевала хорошую репутацию на российском рынке. Первое, что видишь при входе в офис AliExpress, это лозунг компании на стеклянной стене «Do what you love» – «Занимайся любимым делом». На настоящий момент в компании работают около 30 человек – 60% россияне, 40% китайцы. И удивительно, что 30 человек смогли добиться столь огромных успехов за сравнительно короткий срок работы в России. директор по развитию AliExpress в России и СНГ и генеральный директор компании Alibaba.com Russia Марк Завадский сказал: «Мы охватываем почти все города России, и большие, и маленькие. Покупатели обращают огромное внимание на цену. Кроме того, большой ассортимент товаров и надежная гарантия привлекают все больше и больше людей. С каждым годом мы повышаем скорость и безопасность доставки. По данным последнего опроса, какой интернет-магазин вы предпочитаете, более 80% опрошенных выбрали AliExpress. AliExpress занимает такие же позиции в России, как Taobao и Tmall в Китае. AliExpress не очень большая компания, у нас работает всего несколько десятков человек. Самое главное – это то, что мы постоянно улучшаем качество и удобство онлайнового шопинга». Марк Завадский также сказал, что перед компанией стоит две главные задачи. В настоящее время на AliExpress в основном продаются недорогие вещи. Перед нами стоят две ключевые цели для дальнейшего развития. Первое – повышение узнаваемости брендов, второе – увеличение количества партнеров. В настоящее время доля онлайновых магазинов в России составляет лишь 2-3% от объема всего ритейла. Поэтому в будущем мы намерены активнее популяризировать онлайновый шопинг и расширять связи с другими магазинами. Многие покупатели делают первый заказ именно у нас, на AliExpress. Приятное ощущение от первого онлайнового шопинга – это самое главное. Оно помогает обрести уверенность и делать покупки в других интернет-магазинах, которые представлены на AliExpress. Согласно статистике Ассоциации компаний интернет-торговли России, за первые три квартала 2016 года количество заказов, сделанных россиянами в заграничных интернет-магазинах, достигло 155 миллионов долларов и выросло на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 90% заказов из-за рубежа приходят в Россию из Китая. В эпоху интернет плюс внешняя торговля россияне предпочитают приобретать именно китайские товары. Среди всех интернет-ритейлеров лидируют по продажам AliExpress. В 2016 году AliExpress устроил третью по счету распродажу 11 ноября в честь Дня холостяка – 11.11. Ее популярность среди российских покупателей превзошла даже американскую «Черную пятницу». Российские покупатели значительно увеличили траты в китайских интернет-магазинах во время распродаж по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные системы «Яндекс.Деньги». Заместитель коммерческого директора компании «Яндекс.Деньги» Анна Кузьмина сказала, что число онлайн-покупок в китайских интернет-магазинах выросло в 18 раз по сравнению с другими днями. С октября 2015 года по октябрь 2016 года количество пользователей, которые с помощью «Яндекс.Кассы» оплачивают покупки на таких сайтах, увеличилось на 50%, а заказов стало больше на 40%. Предполагается, что в 2016 году объем продаж импортируемых товаров, купленных в интернет-магазинах, вырастет на 45% и достигнет 320 миллиардов рублей. Безоговорочным лидером трансграничной торговли остается Китай. В этой стране россияне заказывают 90% импортных товаров. AliExpress – самый популярный китайский интернет-магазин среди российских любителей шопинга. В 2015 году сайт каждый месяц посещали 24 миллиона российских пользователей. В будущем для достижения более значимых результатов компания будет стремиться прилагать максимум усилий по целому ряду направлений. Директор по развитию AliExpress в России и СНГ и генеральный директор компании Alibaba.com Russia Максим Завадский по этому поводу сказал: «Мы продолжаем тесно сотрудничать с местными российскими брендами, это первый момент. Во-вторых, мы стараемся наладить сотрудничество с китайскими брендами и презентовать их на платформе AliExpress. В-третьих, оптимизация услуг. Мы будем увеличивать количество платежных систем и расширять каналы логистики». Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Российской Федерации Александр Иванов сказал: «Наиболее трудоемкая операция – поймать клиента. За нас это делают китайские интернет-магазины. В России два года подряд около 84% людей, которые делают свою первую онлайновую покупку, делают это именно в китайских онлайновых магазинах. Покупатели делают заказ на 5-10 долларов. Сумма маленькая, можно и попробовать. Это первый и самый важный шаг в онлайн-шопинге. Например, чехол на iPhone на AliExpress стоит 320 рублей с бесплатной доставкой. А в российских магазинах его цена вырастает в 3-5 раз. Разница колоссальная. В российских сетях эта мелочевка сегодня продается ощутимо хуже, потому что ее логичнее покупать именно на AliExpress». Александр Иванов также сказал: «Доля трансграничных интернет-покупок у нас неуклонно растет. Если в 2015 году на них приходилось 29% от рынка российской электронной коммерции, то к концу этого года она составит около 35%. Таким образом, если верить прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли России, наши покупатели в этом году оставят в зарубежных онлайн-магазинах около 320 миллиардов рублей. 3-4 года назад мало кто в России знал, что такое AliExpress. Люди тогда занимались онлайн-шоппингом на таких интернет-платформах, как американские eBay и Amazon. В настоящее время наибольшей популярностью у российских потребителей по объективным причинам пользуются крупнейшие китайские интернет-магазины, такие как Taobao, AliExpress, JD и так далее. Благодаря ценовому преимуществу, быстрой и бесплатной доставке, большому выбору и удобству и надежности электронных площадок, китайские интернет-магазины быстро завоевали доверие российских потребителей. Любитель онлайн-шоппинга Михаил Малков сказал:
«Узнал о AliExpress 2 года назад, где-то 3 года назад. Заказал пару вещей, качеством был удовлетворен, потом стал постоянно пользоваться. Не только я, все мои знакомые, друзья, да и вообще в России очень много, в Москве заказывают. По поводу качества, ну, это все, конечно, на любителя, все каждый сам по себе оценивает. Но у меня, в принципе, качество вещей, которые я заказываю, удовлетворительно, мне нравится. И если даже вещь по доставке, ну, до России идет 2 недели, все вещи идут 2 недели, если что-то в пути задерживается, с таможней, по доставке что-то не так, как правило, открываешь спор, продавец почти всегда в 98% случаев возвращает деньги. Даже если товар приходит некачественный, можно сфотографировать, и тебе возврат могут частично сделать.
Юлия Быкова, руководитель направления интернет-магазинов компании ПЭК, так объясняет причины успеха китайских интернет-гигантов, включая AliExpress. Во-первых, китайские интернет-магазины оптимизируют онлайновые платежи и сервисы. Речь, в частности, об удобстве чата, подробности описания, быстроте доставки, гарантии возврата и так далее. Самое главное, у большинства китайских интернет-магазинов есть версия на русском языке. Это устраняет языковой барьер в ходе онлайн-покупки. Кроме того, китайские магазины сотрудничают с Почтой России, которую российские покупатели считают хоть и медленной, но зато привычной и надежной. В-третьих, в китайских интернет-магазинах можно приобрести разнообразные, небольшие, недорогие, но нужные товары. Любитель онлайн-шоппинга Михаил Малков сказал:
«Я для машины покупаю товары. Ну, для машины, для обихода, домашний быт всякие, потом наклейки всякие, всякие мелкие, потом семена покупаю, семена. Вот насчет семян я недоволен остался, уже не заказываю. Ну, цветы всякие, да много чего. Вот все, что просто вот у нас как вот, захожу на сайт, смотрю, что нравится, там какие-то вещи, может быть, которые сейчас много покупает людей, смотрю, и тоже можешь себе заказывать. Если нравится, заказывай. Тем более это все недорого стоит и много полезных вещей. Ну, недорого по сравнению с нашими ценами здесь, если, потому что с магазинами, конечно, потому что эти же самые магазины покупают также через Alibaba, покупают через Alibaba оптом те же самые вещи и продают в 10 раз дороже».
Китайские эксперты также дали свои объяснения. Они считают, что развитие трансграничной электронной торговли между Китаем и Россией имеет колоссальные перспективы. Под эгидой концепции экономического развития «одного пояса, одного пути» трансграничная электронная торговля между Китаем и Россией набирает все большие обороты и стремительно развивается. Именно электронная торговля станет основой для достижения цели увеличения товарооборота между Китаем и Россией до 200 миллиардов долларов США к 2020 году. Такая цель была озвучена 2 года назад. Россия является крупнейшей в Европе страной по количеству пользователей интернета. В России насчитывается 145 миллионов пользователей интернета, из них 40 миллионов знакомы с онлайновым шопингом. Объемы интернет-продаж растут на глазах. С 8 миллиардов долларов США в 2010 году до 18 миллиардов долларов США в 2015 году. Из-за экономического кризиса в последние 2 года отмечается спад объемов покупок. Однако интерес к самому интернет-шоппингу не угасает. Как предполагается, при сохранении текущих экономических показателей и тенденций, объемы онлайн-шоппинга в России к 2020 году достигнут 50 миллиардов долларов США. Россия – это очень привлекательный рынок с огромным потенциалом. И Alibaba Group, как крупнейший в Китае оператор интернет-магазинов, конечно же, не упустит свой шанс. Лучшее свидетельство тому – бурное развитие AliExpress в России. Кроме того, AliExpress постоянно стремится к улучшению местных услуг, в том числе платежей и логистики. Большинство товаров можно приобрести наложенным платежом. AliExpress сотрудничает с Kiwi, Яндекс.Деньги, чтобы российские потребители не просто удобно оплачивали покупки, но и знали, что онлайн-шоппинг безопасен и деньги не пропадут в кармане мошенника, как это часто случалось несколько лет назад. Чтобы сократить сроки доставки товаров, компания в России создала собственные склады и 5 логистических центров. В ближайшее время Alibaba Group планирует сократить сроки доставки товаров в российские города-миллионники до 5-7 дней. Китай и Россия становятся все ближе. Границы между рынками стираются благодаря бурному развитию электронной коммерции. Из-за сложившейся экономической ситуации и девальвации рубля все больше россиян начинают обращаться к китайским интернет-магазинам, чтобы приобрести качественные и недорогие товары. По статистике, традиционно в день холостяка больше всего тратили жители Дальнего Востока. В этом году в Петропавловске-Камчатском средний чек составил 1007 рублей, а во Владивостоке – 935 рублей, говорится в сообщении Яндекс.Денег. По сравнению с прошлым годом, вырос также средний чек в Москве и Петербурге. В Москве в этом году средний чек составил 781 рубль, 755 рублей 11 ноября 2015 года, а в Санкт-Петербурге 760 рублей, 729 рублей в 2015 году. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Эра электронной коммерции» заканчивается. Спешим поздравить вас с наступающим Новым годом, счастья, здоровья и успехов в бизнесе. С вами был Тимофей Бахвалов, спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Передача из Пекина окончена. До свидания.